Здравствуйте, с вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. Мы продолжаем готовить и выпускать нашу программу, практически сидя под домашним арестом. Но записать этот выпуск нам удалось в Московском бюро «Радио Свобода». За спиной 3 недели карантина, денег все меньше, но надежды какие-то появились. Об этом сегодня и будем говорить. Хочу напомнить также о нашем телеграм-канале «Деньги на свободе», на который советую всем подписаться. Сегодня в программе.
Печатный станок. Каковы издержки адекватных мер поддержки? Деньги в долг. Что государству делать с кредитами граждан и предприятий? Заговор против доллара. Зачем Китаю криптоюань?
Со среды 15 апреля в Москве действует система электронных пропусков. Власти заранее предупредили, что праздное шатание по улицам и уж тем более поездка на работу или дачу без пропуска чревато весьма ощутимыми штрафами. В результате в среду с самого утра на входах в метро образовались огромные очереди. Люди ждали, пока полицейские вручную проверят пропуска. Многие без масок. Ни о какой социальной дистанции речи, понятное дело, не было. Практически все врачи, которые прокомментировали кадры из московского метро, сошлись во мнении, что лучших условий для распространения коронавируса создать было сложно. В Москве живет 10% россиян. Это главный центр деловой активности страны. И очевидно, что теперь столицу ждет новая волна эпидемии. Это как минимум на 2 недели увеличивает время действия ограничений, из-за которых многие сидят без работы, без денег и с долгами перед банком. И еще пару слов о том, что имеет самое непосредственное отношение к российскому бюджету. Сделка в рамках ОПЕК+, счастья не принесла. Цены на нефть продолжили падение. Эталонный сорт Brent существенно дешевле $30. С другими сортами еще хуже. Американская нефть WTI рухнула ниже $18 за баррель. Российская Urals ниже 17. В результате в мае ставка экспортной пошлины, которая идет в российский бюджет, будет на 87% ниже, чем в апреле. Меньше доллара с каждого барреля. И это минимальное значение за все время существования системы экспортных пошлин. Плодами девальвации, в результате которой валютные резервы российского правительства в рублевом выражении резко выросли, правительство тоже наслаждалось недолго. Государство продает валюту в рамках бюджетного правила, и это толкает доллар и евро все ниже. И доллар от своих максимальных значений второй половины марта потерял в цене без малого 10 рублей и опустился в район 73-74 рублей. Это неприятно не только для бюджета, но и для российских нефтяных компаний, между которыми началась форменная грызня из-за того, кому и насколько придется сокращать добычу. И на этой оптимистичной ноте перейдем к нашим основным темам. У России за спиной 3-я нерабочая неделя. И вот на этой 3-й неделе Путин, когда уже никто не ждал, неожиданно заинтересовался тем, что происходит в российской экономике. Если в начале этого месяца он фактически сам устранился, передав все полномочия правительству и региональным властям, то в середине начал проводить видеоконференции с членами правительства и раздавать поручения. Вот фрагмент одного из таких совещаний.
Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы. Особенно сложная ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организации сферы услуг. Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы же понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы знали с вами, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями. Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов.
В этом коротком фрагменте есть очевидная нестыковка. Если они с самого начала понимали, что будет происходить со сроками, масштабами, почему об адекватности мер поддержки бизнеса и населения Путин заговорил только сейчас, а не 3 с лишним недели назад, когда вводились ограничительные меры и когда возникли серьезные сомнения в адекватности оценки ситуации самим Путиным, о чем мы тогда же и говорили, когда сравнивали меры поддержки развитых стран и пакет, предложенный российским правительством. Именно тогда, когда отправляли страну в оплачиваемый отпуск в режиме домашнего ареста, и стоило подумать о том, кто будет отпуск отплачивать. Но, видимо, тогда президент был чем-то занят, а в правительстве сами не догадались. В этом можно было бы поверить, если бы не одно обстоятельство. О дополнительных мерах поддержки и их адекватности Путин заговорил на следующий день после того, как на сайте либеральной эмиссии появился доклад «Коронавирус 2020», подготовленный, пожалуй, лучшими на сегодняшний день российскими экономистами. Там констатируется, что основное бремя кризиса, в значительной степени вызванного введенными государством ограничениями, фактически переложено на бизнес. Это чревато потерей рабочих мест, финансового и человеческого капитала и не оставляет шансов на быстрое восстановление экономики после отмены ограничений. Любопытно, что оценка ситуации и главной проблемой резкого сжатия платежеспособного спроса у Путина практически совпадает с оценкой доклада. Более того, дополнительные меры поддержки, похоже, имеют тот же источник. Вот, например, выдержка из части доклада, написанная Сергеем Гуриевым.
В дополнение к поддержке граждан необходимо поддержать и малый бизнес не льготными кредитами, а безвозвратными субсидиями на выплату зарплат и аренды. Я не располагаю данными о расходах малого бизнеса на аренду, но поддержка выплаты зарплаты в размере 20 тысяч рублей в месяц с отменой всех социальных начислений составит 0,3 триллиона рублей в месяц.
А вот поручение, которое дал Путин на следующий день после того, как призвал правительство к адекватности.
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Это не единственное совпадение. В докладе, например, содержится рекомендация проявлять сдержанность при поддержке крупных предприятий и ориентироваться не на безвозмездную помощь, а на кредиты. И вот Путин поручает правительству разработать для системообразующих предприятий новый кредитный продукт. Льготные кредиты, ставка по которым будет субсидироваться государством. Чего еще ждать от Путина и правительства, мы поговорили с одним из авторов доклада, профессором Высшей школы экономики и главой наблюдательного совета Московской биржи Олегом Югиным.
Там из реальной помощи, такой чисто финансовый, кэш, 500 миллиардов, из них 80 миллиардов для малого бизнеса. Это там десятая доля процента ВВП. То, что говорил Гуриев, он как раз говорил противоположное. Он говорил, что вот достаточно большие суммы там нужно выделить именно в виде прямой помощи населению и малым предприятиям. Акцент в этом пакете сделан все равно на крупные предприятия, системообразующие. То есть это такой же подход, который был в 2008 году, когда спасали российскую экономику. Там тоже были льготные кредиты, гарантии, и все это касалось крупных предприятий.
Ну, хорошо, чем чреват такой подход и почему он плох?
Ну, он, в принципе, чреват тем, что восстановление вот этой части частного, небольшого бизнеса, видимо, будет происходить очень медленно и трудно. Вот. Собственно, вот скорее только этим. Ну, и есть еще какая-то просто такая морально-социальная сторона. В принципе, карантин объявлен, людям не дают возможность работать, ну, по причинам карантина. Ну и как бы, да, они теряют источники дохода. Ну, как-то, я не знаю, есть два варианта. Можно сказать, ребята, ну, терпите там, вы же как-то жили раньше, ну, сейчас у вас нет дохода, ищите, как вы этот доход, может, сейчас восстановите, побегайте где-то. Хотя бегать тоже особо не разрешают. Вот, а потом же, главное, что не умерли. Они не умрут, а потом все равно к этому бизнесу вернутся. А есть подход такой, я бы сказал, европейский, Европейского Союза, когда... Все-таки есть такая концепция, что и с социальной точки зрения людям надо помогать в трудной ситуации. Немецкий подход, ну, просто он наиболее яркий. Сразу выдать деньги, а потом на этапе подачи декларации в Федеральную налоговую службу, ФРГ, естественно, вот будет проверяться, ребята, если у вас был доход, а вы взяли эту помощь, потому что эту помощь все-таки надо было заявление написать, то, извините, верните эти деньги. Или вы взяли эту помощь, а бизнес не сохранили. его закрыли, людей уволили. Верните эти деньги. Вплоть до уголовной ответственности. А у нас сделали наоборот. Если вы к 18 мая сумеете выжить, то тогда вам дадут по 12 тысяч на нос, значит, за апрель и за май.
Попробую резюмировать. Согласившись с выводами либеральных экономистов в части поддержки бизнеса, Путин, скорее всего, примет на вооружение и остальные их предложения, включая раздачу денег всем без исключения налогоплательщикам. Гуреев предложил платить всем обладателям ИНН по 20 тысяч рублей в месяц в период карантинных ограничений. А в конце прошлой недели депутаты законодательных собраний Москвы и Петербурга потребовали по 25 тысяч на каждого взрослого и по 15 тысяч на ребенка. Реальные выплаты, вероятно, будут сильно меньше, но, думаю, они будут. Просто потому, что Путин популист, а более популярные меры придумать сложно. Однако диагноз, который поставлен в докладе «Коронавирус-2020», на мой взгляд, не совсем полон. Если взять мировой рынок нефти, то там действительно ограничительные меры привели к драматическому сокращению спроса. А вот на рынке потребительских товаров и услуг рухнуло еще и предложение. И восстановиться оно может только после снятия ограничений. Пока же предлагается платить за непроизведенные товары и неоказанные услуги. Компенсация зарплаты, раздачи денег действительно помогут сохранить рабочие места, но ценой будет разгон цен. И я не удивлюсь, если в этом году мы увидим даже не двухзначную, а трехзначную инфляцию. Но основное бремя кризисных последствий в этом случае ляжет на бюджетников. Пенсионеров, учителей, силовиков, госпропагандистов, чиновников, депутатов и всех прочих. Сейчас они оказались в выигрышном положении, поскольку их доходам мало что угрожает. Но когда начинает раскручиваться маховик инфляции, индексации, как правило, сильно запаздывают. Регулировать цены тоже глупо, поскольку это прямой путь к дефициту и черному рынку. Инфляционный сценарий дает шанс на более быстрое восстановление, но он не намного менее болезненный, чем тот путь, которым до последнего времени шло российское правительство. Просто хороших сценариев сейчас нет, и лучше понимать это заранее. Двухнедельная или месячная, смотря как считать, задержка с адекватностью поддержки российской экономики дорого ей обойдется. Другие страны сначала позаботились о том, чтобы спасти всех, кого можно, а только потом стали вводить карантинные ограничения. В России нынешние меры были анонсированы через 2 недели после того, как большую часть страны посадили на карантин, а действовать они начнут только с середины мая. За это время огромное количество компаний просто прекратили свое существование. Тем более, что объявленные ранее кредитные каникулы и беспроцентные ссуды на уплату зарплат, по признанию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, идут слабо. В пятницу Банк России опубликовал результаты мониторинга ситуации. Что касается беспроцентных ссуд, банки одобрили менее трети поданных заявок. Объем выданных кредитов составил немногим более 1 000 000 000 рублей, в то время как ЦБ ожидал 20 миллиардов. С гражданами тоже далеко не так гладко, как хотелось бы. Из 585 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов, а в некоторых банках подать заявку – это уже большое достижение, удовлетворено только 200 тысяч. 250 тысяч отказов. Остальные пока на рассмотрении. Заявок на кредитные каникулы было подано чуть меньше 100 тысяч. Удовлетворено всего 38 тысяч. При этом банки не обязаны как-то мотивировать свое решение. Людям просто приходит отказ с уведомлением о том, что следующую заявку можно подать не ранее, например, июня. С людьми, которые оказались не в состоянии обслуживать свои кредиты, поговорила Анастасия Тищенко.
Понимаете, я потерял работу. Вот официальный документ, что у меня нет работы.
На еду будет у меня через месяц? Я не знаю. Я бы сказала, что ситуация патовая. Просто патовая.
Еще в конце марта Национальная ассоциация коллекторских агентств НАПКО сообщала, что россияне стали массово обращаться в банки. Якобы из-за пандемии они не могут платить по кредитам. Кто-то потерял работу, кому-то снизили зарплату, кто-то заболел. Но НАПКО в это не верила и говорила, что все это отговорки. И только единицы должников могут документально подтвердить, что их доход пострадал от коронавируса. Позже, 3 апреля, Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. К этому времени отсрочку у банков попросили уже больше 27 тысяч россиян. Среди них Сергей Бочкарев. Он потерял работу, встал на биржу труда, дважды просил у Альфа-банка оформить ему каникулы или реструктуризацию потребительского кредита и дважды получил отказ.
В итоге я нахожу в интернете новости от Альфа-банка, где они говорят, что кредитные каникулы, это то-то, то-то, то-то и вот какие-то условия. То есть я под эти условия попадаю. Я опять набираю в банк и прошу предоставить мне эти кредитные каникулы. Я попадаю под эти условия. Вот. На что они мне говорят, мы не можем тебе предоставить кредитные каникулы. Вот если тебе банк сам предложит это, тогда можно написать заявление.
Кому давать, а кому не давать кредитные каникулы, банки решают в индивидуальном порядке. Причину отказа, как правило, они не объясняют, а за долги спрашивают строго. Татьяна Андреева, например, потеряла работу и не смогла вовремя вернуть Райффайзенбанку часть ежемесячного платежа за март – 1401 рубль.
Банк мне устроил совершенно жуткую травлю. В течение недели меня засыпали смс-сообщениями каждый день с интервалом около 20-15 иногда минут. Я несколько раз звонила в банк, объясняла, что у меня реально сейчас нет денег на счету. Я смогла заплатить долг 1401 рубль, только когда маме заплатили пенсию.
После этого Андреева попросила у банка кредитные каникулы. Ей отказали. Взамен предложили реструктуризацию.
Я не буду по ней платить. Просто не буду. Потому что я не знаю, сколько времени я буду без работы. И даже если я получу сегодня-завтра работу, да, это не означает, что мне через неделю заплатят зарплату. У меня сейчас реально встала проблема. Вот что мне сделать? Мне заплатить этот кредит? Или мне какое-то время на эти 19 тысяч очень скромно кормить свою семью?
В аналогичной ситуации оказалась индивидуальный предприниматель Ксения Белавина. Сейчас ее бизнес, прокат роботов и машин для детей в торговом центре, не работает. Белавина должна денег арендодателю, своим сотрудникам и Сбербанку за ипотеку. Она просила предоставить ей ипотечные каникулы или реструктуризацию, но банк отказал.
Мне сказали, что поскольку я индивидуальный предприниматель, на каникулы я претендовать не могу, поскольку я не могу предоставить там пакет документов, который необходим. Когда я просрочила платеж 25 марта, мне начали звонить там роботы из Сбербанка, угрожать, что если вы не оплатите сегодня задолженность за месяц, то завтра вы должны будете оплатить всю стоимость своего кредита, 4,5 миллиона, если вы не сделаете этого, послезавтра вас вышвырнут на улицу.
Белавиной пришлось занять деньги у друзей. Погасив платеж за март, она повторно подала заявление на реструктуризацию, но ей снова отказали. В социальных сетях на страницах банков россияне массово жалуются, что им не одобряют кредитные каникулы и отказывают реструктуризации займов, даже если они предоставляют все необходимые документы и подходят по требованиям для участия в программе. Так в Сбербанке отказали Евгению Уварову.
Причем я-то предложил, попросил всего 3 месяца. И даже не для того, чтобы не платить. Я сказал, давайте просто снижим там платеж в 5 раз. Там, да, там, готов я там 3 тысячи платить в месяц. И потом восстановим все прекрасно. Ну вот, тем не менее. По карте кредитной мне сразу сказали, что можете даже не рассчитывать. То есть вам платеж вносить придется. Несмотря ни на что.
Сегодня далеко не все уверены, что в следующем месяце у них будут деньги на еду. Не говоря уже об оплате кредитов, которые есть у каждого второго россиянина. Накануне выпуска нашего сюжета после 3 отказов Альфа-банк все-таки одобрил кредитные каникулы Сергею Бочкареву. Но для большинства они остаются недоступными.
Чувствуешь себя не просто обманутым. Не кем-то там злым, плохим человеком, а собственным правительством.
Глава счетной палаты Алексей Кудрин считает, что через 2 месяца финансовые проблемы предприятий станут проблемами банков, а через 3-6 месяцев банки, которые столкнутся с массовыми неплатежами по кредитам, придется спасать. В отношении потребительского кредитования можно сказать все то же самое. Проблема с долгами россиян перед банками станет системной и потребует системных решений, когда количество неплатежей по потребительским кредитам достигнет критической массы. А поскольку прогонять полстраны через процедуру банкротства физических лиц никто не решится, да и ни одна судебная система такого себе позволить не сможет, то долги, скорее всего, придется списать. И произойдет это, скорее всего, тоже через те же 3-6 месяцев. В мировой экономике бушует кризис, масштабы которого, по общим оценкам, превосходят все, что могут помнить ныне живущие. А финансовый и экономический кризис – это питательная среда для всевозможных революций, в том числе финансовых. После кризиса 2008 года появился биткоин и блокчейн-технологии, которые претендовали на то, чтобы стать основой новой, свободной и справедливой мировой финансовой системы. Долгое время криптовалюты оставались вотчиной романтиков-криптоанархистов. Однако фантастический взлет биткоина привлек внимание к блокчейн-технологиям куда менее революционно и более прагматично настроенных людей – они отодвинули на второй план революционный пафос и начали искать компромиссы, наводить мосты с регулирующими органами. Где-то к ним прислушались, где-то продолжают считать криптовалюту угрозой национальному суверенитету. Поводом для этого лирического отступления стали две новости, имеющие отношение к блокчейн-технологиям и криптовалютам. Во-первых, Марк Цукерберг, который в прошлом году с большой помпой анонсировал запуск масштабного проекта Libra, окончательно отказался от первоначальных планов. В рамках проекта должна была появиться мировая криптовалюта, привязанная к корзине валют с миллиардом пользователей в каждом уголке земного шара. Идея Цукерберга вызвала резко негативную реакцию как в США, так и в Европе, и проект покинули все партнеры Facebook. Теперь, после многочисленных многословных объяснений в Конгрессе, сдался и Цукерберг. Во-вторых, Китай уже в мае может запустить цифровой юань, централизованную криптовалюту, для которой будут использоваться платежные системы на блокчейне. Кстати, нам интересно, есть ли у вас криптокошельки и криптовалюты? Если есть, напишите в комментариях. Как эти две новости между собой могут быть связаны, разбиралась Альбина Кириллова.
Когда в середине прошлого года глава Facebook представлял свой криптопроект, он вовсе не собирался потрясать основы и подрывать американскую национальную валюту. Он лишь хотел создать надежные, стабильные деньги, а также платежную систему, которой могли бы пользоваться миллионы людей в странах и регионах с неразвитой банковской системой, где большинство населения просто не имеет доступа к банковским услугам. Эти же аргументы он повторял в Конгрессе США в ходе многочисленных слушаний, но услышан не был. Китайцам же идея дешевой за счет использования блокчейн-технологий, но полностью контролируемой государством экспансии в слаборазвитые страны показалась не такой уж и глупой. На прошлой неделе сельскохозяйственный банк Китая начал тестирование электронного кошелька будущей платежной системы, где будет обращаться криптоюань, выпущенный Народным банком Китая. Запуск проекта намечен на май. Первыми доступ к национальной криптовалюте получат госслужащие Суджоу. Им на их криптокошельки будет перечислена половина транспортной субсидии. Пока это сугубо внутренняя история. Китаист Леонид Ковачич считает, что она будет непосредственно связана с китайской системой социального кредита. Если верить официальным объяснениям китайских властей, она должна решить проблему низкого уровня доверия, которая существует в китайской экономике и обществе.
Это может быть при определенных технических условиях отличным инструментом контроля. Соответственно, почему власти Китая запретили использование мировых децентрализованных криптовалют в сентябре 2017 года? Потому что эти системы, они были не подконтрольны финансовым, ну и не только финансовым властям Китая. Это просто технически невозможно. А если, скажем так, этим блокчейном управляют не децентрализованно, а наоборот централизованно, ну, например, из Народного банка Китая. Соответственно, эта технология позволяет повысить транспарентность всех финансовых потоков в стране. Какова истинная причина введения разработки цифрового юаня? Причина здесь не в том, что Китай хочет ввести свою альтернативную мировую финансовую систему, альтернативный доллар. И причина отнюдь не в том, что Китай хочет потеснить позиции доллара в мировых расчетах. Эта история больше внутренняя. Она направлена на то, чтобы получить гораздо более жесткий инструмент контроля над финансовыми операциями внутри страны.
Если они хотят это слово блокчейн, пожалуйста, забирайте это слово блокчейн. А для меня только биткоин интересный, потому что только у биткоина есть какая-то innovation. А если мы говорим, что биткоин – это блокчейн, значит, то, что правительство делает, это не блокчейн. Не самое главное, есть ли децентрализация в этом или нету. Если там нету децентрализации, значит, для меня это неинтересно. Это то же самое, что у нас все время было. Значит, вот это деньги, которые правительство сделает. Могу ли я отправить эти деньги любому человеку в любой точке мира, и никто это не может остановить? Опять. Нет, я могу это сделать с биткоином, но все остальные я это сделать не смогу. И третье. Биткоинов всего будет 21 миллион биткоинов. А когда правительство сделает свою валюту электронную, конечно, они могут выпускать сколько они хотят. Какое правительство эти три вещи тебе не даст? И вот почему, если они это называют блокчейн, не называют блокчейн, это не имеет значения.
Аналитики RBC Capital Markets считают, что Китай строит настоящую международную финансовую систему будущего. После того, как Либра Цукерберга сошла с дистанции, у криптоюаня появились все шансы стать главной глобальной криптовалютой в странах, развивающейся экономикой. В США пока совсем другой подход. Власти не ограничиваются тем, что топят криптопроекты. Кроме Либры, под нож комиссии по ценным бумагам и биржам пошел проект Павла Дурова. А в качестве неформального инструмента для борьбы с криптовалютами началась массовая блокировка контента о крипте на YouTube. На прошлой неделе YouTube снова заблокировал известного в криптосообществе блогера Тона Вейнса. У него удалили весь канал целиком вместе со всем содержимым без права восстановления. Более того, исходя из текста письма, полученного трейдером, ему запрещено создавать новые каналы и публиковать контент. YouTube только что удалил большинство моих видео про криптовалюту, ссылаясь на вредоносный и опасный контент и продажу товаров, оборот которых регулируется специальными законами. Мы уже 10 лет делаем видео, набрали более 200 тысяч подписчиков и более 7 миллионов просмотров. Что вы творите, ребята? Написал блогер в своем твиттер-аккаунте.
Мой канал два дня назад полностью YouTube убрал. И потом к концу вечера они его восстановили. Но мне помогло то, что у меня сотни тысяч людей на Твиттере людей, которые начали все кричать, и YouTube быстро вернул мой канал обратно. И они сказали, что это была ошибка.
Есть и такая точка зрения, которую нередко высказывают пуристы, то есть люди, которые строго придерживаются своих принципов. Подобного рода принципиальность часто в долгосрочной перспективе бывает вознаграждена. И сегодня у децентрализованных систем есть все шансы на успех, особенно после того, как кризис доделает свою разрушительную работу. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе» и призываю всех на него подписаться и присылать свои истории о том, как вы не можете платить кредиты или как у вас закончились деньги, как вас уволили и так далее и тому подобное. Да? Все эти истории нам чрезвычайно интересны и они поучительны для тех, кто нас смотрит. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.